Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Приветствую всех-всех-всех. Действительно, в это время, как всегда, с вами в эфире 100 вопросов атеиста. И, как всегда, конечно же, на все-все-все ваши вопросы будет отвечать Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я его, так, как бы ассистент Полина Иванкевич. Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, особенно если вы представитель другой религии или даже атеист. У нас есть очень-очень много контактов, и вы можете нам обязательно позвонить, плюс 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp, куда вы можете нам написать. Плюс 7 977 850 09 96. Конечно же, трансляции, видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы также можете нам прислать свои комментарии. Ну а начнем, наверное, мы все-таки с вопросов с прошлых эфиров, пишет Иоанн. О чем говорит 10 глава, 26 стих послания к евреям? Там написано о произвольном грехе. Правда ли, что если человек умышленно грешит, но затем исповедуется, то не остается более жертвы, а только ожидание суда?
Ну, Библия, она трактуется как целостное послание. То есть мы не можем брать отдельный стих, на нем строить богословие. Мы должны смотреть, что Библия в целом говорит. Библия в целом говорит, что любой грех, который человек исповедовал, в котором он раскаялся, он обязательно будет прощен. Там, и это много рассказано. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Очевидно, в послании к евреям речь идет о людях, которые упорно пребывают в грехе, там, произвольно, не хотят покаяться. То есть предупреждение, оно дается ровно с тем, чтобы человек ему внял и покаялся. И поэтому, очевидно, это подразумевает, что если человек раскается в своем грехе, он будет прощен.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пишет Игорь. Вы меня агитируете поверить в вашего Бога, но для этого мой мозг должен перенестись минимум лет на 100 назад, отвергнуть современные данные нейрофизиологии и экспериментальной психологии, принять сказки не только о вымышленных друзьях, но и неком особом статусе человека, его превосходстве над другими животными, принять межвидовой фашизм. Извините, но мой мозг на такое не способен. Кстати, потому что у него нет никакой свободы воли.
Видите ли, если нет никакой свободы воли, то действительно обращаться, не только обращаться к вам с какими бы то ни было доводами, было бессмысленно, было бы бессмысленно вообще рассматривать какие-либо научные данные. Потому что занятие наукой, постановка экспериментов хотя бы предполагает мышление и свободную волю. И предполагает способность осмыслять результаты данных. То есть я еще раз обращу внимание на то, что использовать аргументацию для того, чтобы отвергать свободу воли, или использовать науку для того, чтобы отвергать свободу воли, это полный внутренний абсурд, поскольку мы не могли бы аргументировать и не могли бы заниматься наукой, если бы у нас не было свободы воли. То есть это внутреннее абсурдное противоречие. Что касается нейрофизиологии, как же его звали, Джон Эк, по-моему, но лауреат Нобелевской премии в области нейрофизиологии, Экклс Джон, по-моему, сейчас я подробнее погляжу, он нейрофизиолог, он, по-моему, лауреат чего-то сейчас... Сейчас вам скажу. Сэр Джон Кэрю Экклс, австралийский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1963 году. Президент Академии наук Австралии. Вот Джон Экклс, он, например, нематериалист. То есть он верит в то, что сознание не сводится к мозгу. Со своим коллегой, основоположником современной нейрохирургии Уайлдером Пенфилдом, выполнившим свыше 10 тысяч операций на мозге, Экклс написал книгу «Тайна человека». Он утверждал, что может экспериментально доказать, что сознание работает вне зависимости от мозга. То есть, по меньшей мере, среди профессиональных нейрофизиологов есть на эту тему разные мнения. Более того, я скажу так, что, понимаете, никогда не нужно путать научный метод и философские воззрения. Человек в своем научном методе исходит из того, что он может взвесить и смерить то, что можно воспроизвести. Но это не значит, что вся реальность сводится только к воспроизводимым явлениям. Поэтому нейрофизиология не доказала, ну и в принципе не могла бы доказать, что сознание материальное является результатом деятельности материи, потому что уже хотя бы потому, что если бы она это доказала, она бы доказала свою собственную неосновательность. Мы не могли бы заниматься наукой и вообще мыслить, если бы все наши акты мышления и произволения были детерминированы вне разумной, вне личностной, чисто материальной причинностью.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Николая. Какой смысл присоединяться к православной церкви после всех этих политических разборок?
Вы знаете, политические разборки никак не влияют на присутствие Христа в церкви. То есть из-за того, что там некий иерарх оказался вовлечен в политику, и это как бы не первый раз вообще в истории происходит, и почитать там историю средневековой церкви, там ну, нормальные политические разборки, там король французский хочет собирать налоги с католической церкви, папа ему говорит, да ты вообще, значит, кто-то такой, и пишет по этому поводу там энциклику «Унам Санктам», где говорит, что я папа, все меня должны слушаться. А на самом деле это разбор, сейчас бы сказали, разбор по бабкам, кто кому денег должен давать. И это в истории происходило постоянно. Потому что такова человеческая природа. Там, лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Но это не влияет на содержание церкви. И, понимаете, ваше вечное спасение – это ваша ответственность. Это не ответственность кого-то еще. Это не ответственность патриарха там, московского или константинопольского. Это не ответственность кого-то, там, не знаю, там, политиков, которые давят с той или другой стороны. Это лично ваше отношение с Богом. Лично вы хотите прийти ко Христу или лично вы не хотите. И если мы приходим ко Христу, то это проявляется в том, что мы участвуем в Евхаристии. Вот, Евхаристия, она совершается, она не перестала совершаться, независимо ни от каких действий иерархов. Поэтому, если мы поверили во Христа, мы пошли в церковь. Если не поверили, то не пошли. И это не вопрос, понимаете, это совершенно не вопрос отношений там, к иерархам. Вот я не знаю, у буддистов есть своя иерархия, у них там есть свои лидеры, своя есть там, преемственность. В общем, я не очень знаю, что это за люди. Я вполне допускаю, что это весьма достойные и хорошие люди. Но я не становлюсь буддистом. Почему? Не потому, что и люди плохие. Скорее всего, хорошие. А потому, что это просто ошибочное учение. Я его не разделяю. Вот христианином я становлюсь не потому, что там все иерархи очаровательные люди. Разные, наверное, люди. И вот перед нами там пример иерарха, которого я не могу назвать хорошим человеком. Но мы присоединяемся к церкви не потому, что мы верим в иерархов, а потому, что мы верим в Господа нашего Иисуса Христа. И как бы, что бы там ни вытворяли иерархи, понимаете, это же не значит, что Христос не воскресал. Христос воскрес абсолютно независимо от того, чего они там себе делают.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Игоря. После раскола между русскими и греками, кто теперь безблагодатный?
Знаете, благодать — это не какая-то, понимаете, такая субстанция, которая подается по трубам или проводам. Благодать — это вопрос отношений между человеком и Богом. И, собственно, благодать присутствует там, где ее призывают, благодать присутствует там, где ее ищут. То есть, конечно же, благочестивые верующие и священники, которые совершают Евхаристию, и они принадлежат при этом Константинопольскому патриархату, конечно, они имеют благодать Божию, независимо от там, личных грехов патриарха или его окружения. это там разрыв общения, он не свидетельствует о том, что там благодати нет. Он свидетельствует о том, что вот некоторые действия совершены там священноначалием, которые делают дальнейшее общение невозможным. Но это не вопрос взаимоотношений с Богом. Поэтому нет смысла говорить о том, что вот там безблагодатные, не знаю, рядовые священники, которые там совершают литургию. Это, как вам сказать, это вопрос, который находится несколько на другом уровне. Люди, которые с верою, благоговением и страхом Божиим там совершают Евхаристию, они именно совершают Евхаристию, они делают это в благодати Божией.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете отправить все свои вопросы нам обязательно в комментарии под видеотрансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке. Также у нас есть наш сайт, конечно же, и мобильное приложение. Если же хотите не написать, а позвонить, у нас есть номер прямого эфира 8 800 333 1706. А так сейчас пишет Алексей. Очень много людей, которые курят, даже среди православных священников, однако многие считают это грехом. Или это вредно не только для тела, но и для души. А Библия что-то говорит об этом? Ведь понятно, что привычка курить очень нехорошая.
Ну, есть известная шутка, что люди цитировали против греха курения то, что сказано у Исаии: «Курение отвратительно мне ваше». Но понятно, что Библия, она была, библейский канон был завершен задолго до того, как Колумб открыл Америку, привез оттуда табак. Поэтому в Библии ничего не сказано, не может быть сказано конкретно про курение, но в Библии есть заповедь «не убий». Заповедь «не убий», она воспрещает как-либо вредить здоровью человека, в том числе собственному. То есть когда мы привержены каким-то вредным для здоровья привычкам, мы нарушаем заповедь «не убий». Человек обязан заботиться о своем здоровье, и поэтому курение, да, является грехом. При этом надо понимать, что это не только грех, это тяжелая неприятная зависимость. Я знал одну благочестивую христианку, которая была на самом деле ревностной Божьей служительницей, она очень, очень серьезно относилась к своей вере. Ни в коем случае нельзя сказать, что она была необращенным человеком, она абсолютно была человеком верующим, и она очень долгие годы не могла бросить курить. И ей это самой все удручало, но она вот в итоге бросила. Но она была долгое время христианкой и курила. Поэтому нам лучше не произносить в данном случае укоризненного суда, потому что, ну, я никогда не курил в своей жизни, я не знаю, как это бросать, но говорят, что бросать очень тяжело. И для многих людей это действительно очень серьезная проблема. Поэтому, да, это действительно грех, и надо бросать это дело. Но давайте мы не будем как-то строго судить тех, кто еще не выскочил из когтей этой зависимости.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
И как раз с этого сайта, с нашего, у нас тоже вопрос. Вся история доказывает, что претензии монотеистов на исключительность ведут к нетерпимости и большой крови. Отдельные верующие могут быть миролюбивыми, но сама вера никогда, ведь ей надо навязать свою истину всем.
История этого не доказывает. И если мы посмотрим, скажем так, на немонотеистические культуры, то там, в общем-то, то же самое, увы. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Конечно, можно обратить внимание прежде всего на грандиозный эксперимент по построению атеистического общества, который был поставлен, и мы его видели, и мы его, часть из нас при нем успела пожить, и мы видели, как монотеизмом там не только не пах, он, наоборот, всячески подавлялся, но при этом общество было нетерпимым, и была нетерпимая идеология, и мы можем вспомнить, что была борьба с левым уклоном, с правым уклоном, была борьба с ересями в самом лучшем виде, была нетерпимость в самом лучшем виде, было преследование инакомыслящих со страшной силой, и при этом не было никакого монотеизма, был атеизм. То есть, увы, те пороки, которые люди приписывали вере в Бога, они отлично обходятся без какой-либо веры в Бога, в чем мы могли убедиться на практике. И понятно, что где-нибудь так в веке в 18-м, в эпоху французских энциклопедистов, когда была 30-летняя война, но еще не было даже французской революции, еще не было, ну, можно было говорить, что да, там все беды, они происходят от монотеизма, он порождает нетерпимость. Но сейчас-то мы убедились, что это не так. Что бывают ситуации, когда монотеизма нет, нетерпимости сколько угодно. Ну или, например, области, где есть религия, но нет именно монотеизма. В Индии, например, где была страшная резня в 1946 году, когда оттуда уходили британцы, и индуисты со страшной силой резались с сикхами и мусульманами. И всех резали, абсолютно не глядя на то, что индуизм — это, вообще говоря, такая очень адогматическая даже не система, а такие вот джунгли. И там нет ничего похожего на догматику, нет ничего похожего. Но там есть элементы монотеизма, но там все это перемешано с чем угодно. То есть это абсолютно адогматическая такая среда. Тем не менее, отлично люди проявляют нетерпимость. Ну или прямо сейчас конфликт в Бирме между рохинджа и большинством, которые исповедуют буддизм. И там есть такой свирепый, вполне националистический лидер Увирату. Этот Увирату, он буддийский монах вообще, ни разу не монотеист. И он, его еще называют этим бирманским Бен Ладеном, потому что он очень активно людей подстрекает к насилию, и там ездят громилы, которые себя относят к буддистам, гоняют там, соответственно, рохинджи, которые мусульмане. И, увы, это не проявление там буддизма или монотеизма или чего-то еще. Это проявление того, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Человек в культурном окружении, которое является христианским, он будет свои безобразия оправдывать ссылками на христианство, в мусульманском там ссылками на ислам, в буддийском ссылками на буддизм, там, где в большом почете наука, он будет ссылаться, соответственно, на науку. Поэтому совершенно очевидно, и мы это видим, что причиной нетерпимости уж никоим образом не является монотеизм.
100 вопросов атеиста.
Задает вопрос Афанасий. Можно ли теперь ехать на Афон молиться?
Да говорят, что можно. Я читал мнение отца Владимира Вигелианского, например, он говорит так, что мы же ездим, скажем, в Италию, там, в Рим, в другие места, и там ничего страшного с нами не происходит, хотя, ну, это католическая территория, там католическая церковь, да, мы не приступаем к причастию, но мы можем там присутствовать, мы там можем созерцать там, святыни, связанные с эпохой неразделенной церкви. То есть, в принципе-то можно. Другое дело, что, как вам сказать, я понимаю, что для кого-то это может быть очень важно, вот ездить на Афон. Я совершенно не берусь никого тут порицать, потому что, кому-то важно. Но я не могу говорить как бы изнутри ситуации, потому что я-то на Афон не ездил, и в мое, как бы это не мой тип благочестия. И поэтому я тут не берусь как-то входить в эту дискуссию.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Спрашивает Леонид, если главное, что Христос воскрес, тогда так ли важны все эти расколы и разделения?
Ну, расколы и разделения являются грехом, и они, конечно, весьма прискорбны, но нужно их видеть в перспективе. Нужно понимать, что от того, что люди грешат и совершают там расколы и разделения, это ничего не меняет в том факте, что Христос воскрес. Это ничего не меняет в том, что спасение, оно доступно всякому, кто его желает, кто его ищет. Вы ни в коем случае не погибнете из-за чужих грехов. Вот это исключено. Там грехи других людей, там в частности грехи иерархов церкви, они никак не влияют на ваше спасение.
100 вопросов атеиста.
Как раз под нашей трансляцией в Фейсбуке пишет Михаил. В России с разницей в 100 лет в 16 и 17 веках прошли два церковных собора, первый из которых утвердил старообрядческие правила вероисповедания, а второй осудил и проклял. Как в этом случае понимать, какое из этих мнений принималось по вдохновению Святого Духа, а какое было ошибкой, и как можно отличать в дальнейшем боговдохновенные соборные решения церкви от ошибочных?
Ну, вы знаете, относительно раскована старые новообрядцев, сейчас, по-моему, все анафемы со старообрядцев сняты, и сейчас уже, как бы восторжествовал здравый смысл. Что вы можете складывать пальцы при крещении так или этак, вы исповедуете одно и то же Троицу, одно и то же Боговоплощение. Поэтому я как-то не вижу смысла вообще заморачиваться этим вопросом.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Как раз тоже с нашего сайта пишет Олег. Почему чем люди образованнее, тем они менее религиозны?
Ой, это просто не так. Понимаете, впечатление, что это так, создает часто цитируемая американская статистика. И это специфически американская ситуация, которая связана со специфически американскими реалиями. И связана с тем, что, например, в среде простых людей называть себя атеистом — это стрёмно. Не побьют, но будут смотреть несколько испуганно, потому что до сих пор это именно американская особенность. Слово «атеист» оно звучит очень плохо. Атеисты постоянно рвутся доказывать, что они серебряных ложек не воруют. Даже какие-то психологи проводили исследования, и там людям задавали вопрос. Вот представьте себе, что произошла кража, и есть у нас три подозреваемых. Значит, местный бомж, атеист и человек, который недавно вышел из тюрьмы, где он сидел за изнасилование. И большое число людей заподозрили атеиста. И это абсолютно несправедливо на самом деле, потому что американские атеисты — это люди такого среднего класса, которые кошельков не воруют, которые отлично устроены в этой жизни, вполне законопослушные, добропорядочные граждане. Но слово «атеист», оно так вот, оно социально не очень хорошо звучит, поэтому люди в определенной среде, в определенных стратах американского общества им предпочитают не говорить о себе как об атеистах. Он может быть 100 раз атеистом в реальности, но не будет этого говорить, чтобы не ссориться ни с кем. А есть среды, где атеистом называться нормально. В академической среде это абсолютно нормально. Абсолютно. Там скорее могут косо посмотреть на какого-нибудь евангелика. Поэтому в силу вот этой культурной особенности люди будут открыто называть себя атеистами именно в академической среде. Так сложилось культурно, что там, что не профессор, то марксист. И поэтому будет складываться впечатление, что чем люди больше образованы, тем они больше атеисты. Но это именно американская специфика, которая нам ничего не говорит вот о мире в целом. В мире в целом, может быть, все наоборот. Там, у меня нет точных данных сейчас, но мне говорили, что в Британии наоборот. Пролетариат, он неверующий абсолютно. А верующие люди — это люди, как раз склонные сильно думать головой там, и задумываться о смысле бытия. А простой народ, он ему как-то все равно. И это, я думаю, понимаете, проявление скорее нонконформизма. То есть в некоторых средах люди будут более открыто выражать мнения, которые отличаются от мнения большинства. И поэтому будут люди там в Штатах более открыто говорить о своем атеизме, если они принадлежат к более образованному обществу. А в Британии, может быть, все наоборот. А в России как-то еще по-другому. То есть нет такой прямой связи между уровнем образования и верой, ну, просто даже статистически.
А сейчас мы, как всегда, в это время уйдем на короткую паузу. Не скучайте, обязательно отправляйте нам свои комментарии и вопросы.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Также напоминаю, что у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете нас не только слушать, но и видеть, а также отправлять также свои комментарии, вопросы и вообще любые свои какие-то мысли по поводу религии. Как раз вот под трансляцией в Фейсбуке Ксана пишет: «Часто на мой вопрос, почему православие — это истинная религия, отвечали, что это нужно почувствовать сердцем. Но точно так же ведь можно почувствовать и другие религии. А как ответите вы, почему именно православие считается истинной религией?»
Ну, потому что Христос. Конечно, апелляция «почувствовать сердцем», она для внешнего человека, который не почувствовал сердцем, она ничего не говорит. Поэтому, конечно же, я не использую этот аргумент. Но главное в православии — это Иисус Христос. И вопрос надо ставить даже не то, что истинно ли православие, а правда ли то, что Христос о себе говорил. Вот мы открываем Евангелие, и мы встречаем человека, который объявляет себя Господом Богом, вот если коротко сказать. Он говорит, что он был с Отцом прежде бытия мира. Он говорит, что сошел с небес. Он говорит, что он посылает ангелов. Он говорит, что он будет судить все народы в последний день. Он говорит, что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. И вот эти поразительные притязания, они либо истинны, либо нет. И христиане — это те люди, которые полагают, что эти притязания истинны. Поэтому дело не в православии, дело в Иисусе Христе. Дело в том, как вы реагируете на Иисуса Христа. Считаете ли вы, что то, что Он говорит о себе, — это истина? И уже когда мы отзываемся на эти Его слова, мы принимаем: да, это истина. Да, этот человек говорил правду о себе. Из этого следует, что да, мы присоединяемся к той религиозной традиции, которая его исповедует тем, кем он себя называл — Господом Богом и Спасителем.
100 вопросов атеиста.
А тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну мы с вами остановились на категории ценности, которая изучает раздел философии, называемая аксиология. Вот если ее определять, то, не знаю, согласитесь вы или нет, это отношение между субъектом и предметом, которое возникает в результате субъективного оценочного суждения. И вот если так, то, значит, ценностью может стать все что угодно. Допустим, ваша или общественная цель, ваш или общественный идеал, предмет, допустим, вашего интереса, ваше желание, потребность и так далее. Например, ценностью можно объявить права человека или, допустим, соотношение 90-60-90, так сказать, независимо от пола и возраста. Вот. Значит, дальше. Значит, ну вот после того, как ценность у нас заявлена, она является основанием для возникновения норм в других сферах общественных отношений. В этике, эстетике, в праве, политике, религии и так далее. Поэтому существует аксиология эстетики, аксиология этики, аксиология права. И таким образом признание справедливости ценностью происходит на уровне аксиологии, как раздела философии, а не на уровне этики. И поэтому справедливость не является категорией этики. То есть, как говорится, утром ценности, а вечером нормы. И вот вопрос, я, честно говоря, не вижу, каким образом сюда, вот в эту схему, может вклиниться ваша любимая иллюзия, так называемый нравственный закон. Спасибо.
Видите ли, нравственный закон, мы выдаем нашу веру в нравственный закон, как только мы пробалтываемся, что другие люди имеют обязательства. Знаете, я как-то помню, давно-давно читал исторический роман, я уже не помню ни автора, ни названия, но там речь шла о том, что нужно было поймать вора. И понятное дело, что современной криминалистики не существовало. И они там собрали, там было несколько человек подозреваемых, и они их проводили через разные испытания, которые должны были побудить вора выдать себя. И там испытание завершилось на том, что там нужно было добежать подозреваемым и ухватиться за там, какие-то ремни, там, в общем, за что-то нужно было ухватиться. И вот там был подан сигнал, они все пробежали, ухватились, и человек, который проводил испытание, спрашивал: «Так, а вор ухватился?» И он крикнул: «А, да, ухватился!» То есть он себя выдал в этот момент. Он просто, значит, потерял бдительность. И вот мы каждый раз себя выдаем в том, что мы знаем нравственный закон, когда мы произносим нравственные суждения о других людях. Мы их хвалим или порицаем. Мы там говорим, ну, постоянно, там, зайдете в Facebook, там постоянно кого-нибудь ругают, там, вот, Вася Пупкин большой злодей, там, он, ну, там, какие-то двое футболистов, там, большие хулиганы устроили шум и драку, там, их надо всех в тюрьму посадить, или наоборот, там, не надо сажать. То есть всякий раз, когда люди произносят какие-то нравственные суждения, они исходят из того, что люди должны поступать определенным образом. Должны. И если они так не поступают, они виновны. У людей есть нравственные обязательства. Мы всякий раз это выдаем, когда мы кого-нибудь хвалим или порицаем. И это на гораздо более базовом уровне, чем любые там отвлеченные философские рассуждения. Всякий раз, когда я кого-то ругаю, я тем самым постулирую, что существует нравственный закон, который он должен соблюдать, но вот гад не соблюдает, и это ему надо поставить в вину. Поэтому мы не можем уйти от сознания нравственного закона никак. Даже самый решительный атеист, я вот знаете, в чем одно из внутренних противоречий атеизма, он, с одной стороны, отрицает нравственный закон, с другой стороны, он его не может отрицать. Я помню, была у Докинза статья «Давайте перестанем лупить машину Бейзева», где он там рассказывает про то, что обвинять человека в преступлении, негодовать на злодея, это так же глупо, как негодовать на машину, которая отказывается заводиться. Ну, а она отказывается заводиться, мы же ей не предъявляем претензий, мы не говорим, какая она там вообще гадская предательская машина, не хочет заводиться. И мы понимаем, что это техническая поломка, ее нужно исправлять техническими какими-то средствами. И с точки зрения науки, пишет Докинс, человеческий мозг — это тоже машина, но она очень сложная, конечно, непредсказуемая, но это машина. И мозг преступника — это сломавшаяся машина, которая неправильно функционирует, поэтому преступника надо чинить. А приходить на него там в ярости, негодовании, его всячески порицать, ну, это бессмысленно. Вы же не порицаете неисправный компьютер. Вы его чините. И в следующих статьях он продолжает негодовать. Негодовал до этого, продолжает негодовать там на каких-то людей, церковников, которые ему не нравятся. Он им предъявляет нравственные претензии. Но он сам себя отрицает. Он, с одной стороны, говорит, что такое негодование бессмысленно, оно ничего не означает, потому что это все результат биохимических процессов в мозге, с другой стороны, продолжает негодовать. Ни один человек, будь он трижды атеистом, как бы он не отрицал реальность нравственного закона, он себя выдает, как только он начинает апеллировать к закону сам, как только он начинает кого-то порицать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Ивана. Является ли стремление и жажда власти грехом? Если да, то политик по определению грешник, и только приобретение власти по рождению безгрешно.
Стремление к власти как таковой является грехом. Желание послужить людям, понимаете, есть еще восприятие власти как служение. Есть там восприятие власти как чего-то, что про меня, а есть восприятие власти как служение. И, конечно же, власть, она существует на разных уровнях, начиная с того, что существует власть там главврача в больнице, власть директора в школе, власть, не знаю, там, полицейского, и люди могут рассматривать свою власть по-разному, как повод, как возможность как-то себя лично продвинуть или как возможность послужить Богу и ближним. То есть совершенно не обязательно, что если у человека могут быть какие-то способности, например, к управлению, если он их хочет реализовать, то это не обязательно является грехом. И, конечно, в политике проявляется очень много греха, это всегда так. Но человек может свое Человек может рассматривать власть именно как служение другим людям. Ну вот я знаю людей, которые обладают определенной властью, которые стараются эту власть употреблять для того, чтобы послужить людям. То есть говорить о том, что любой политик непременно... любое занятие политикой, любое стремление к власти непременно греховно, но я бы не стал так говорить. Оно связано с очень серьезными искушениями. Оно очень легко там греховным становится, но я не стал бы говорить, что это в любом случае так. И по рождению там, приобретения власти, оно, конечно же, оно безгрешно в плане своего приобретения, да. Но мы знаем, что люди, которые по рождению обладали большой властью, они могли эту власть использовать для того, чтобы тяжко грешить.
100 вопросов атеиста.
Пишет Александра. Как вы думаете, после 1996 года Русская Православная Церковь будет так же долго обижаться на Константинополь?
Как вам сказать? Проблема там очень глубокая. И проблема ухудшалась все это время. Там ситуация-то какая? Разные взгляды вообще на то, как должна быть устроена церковь. С точки зрения Москвы существует 15 патриархатов, и они равны между собой. То есть такая конфедерация. И каждый патриархат, он как бы суверенен в своем каноническом пространстве. Вы не можете прийти на территорию чужого патриархата и там хозяйничать. Ну вот как точно так же есть каноническая территория у епископов, например. Если епископ из Санкт-Петербурга приедет в Москву и станет здесь совершать без согласия местного епископа какие-либо священные действия, там кого-то рукополагать во священники, кого-то исторгать из сана, с кого-то снимать анафемы, он совершит каноническое преступление. Ну, канон — это правило, по которому церковь живет. Ну, иначе все погрузится в хаос, понимаете? Кого-то отлучат за ересь в одной епархии, он побежит, бац, в другую епархию, его там восстановят. Или он там за какие-то личные грехи будет лишен сана, и он побежит искать себе, кто бы его восстановил. Это приведет к страшному хаосу, поэтому существует такое представление о канонической территории, что... епископ распоряжается на этой территории, и он не может входить к соседнему епископу. И также с точки зрения Московского патриархата, патриарх, он распоряжается на своей территории, он не может входить и что-либо решать в соседнем патриархате. А Константинополь, он себя воспринимает как primus sine paribus, то есть первый без равных, который обладает властью везде, вот во всей православной церкви, ну, что он и демонстрирует там на Украине, что он может просто прийти там на территорию Украинской православной церкви Московского патриархата и делать вид, что Украинская православная церковь Московского патриархата там не существует, пустое место, и он может действовать совершенно без всяких консультаций, совершенно никак не оглядываясь на митрополита Ануфрия, который там есть законная глава. То есть проблема, она в том, что одна сторона считает себя законной властью во всей церкви, другая сторона ее таковой властью не признает. И тут уже не вопрос обидок, это вопрос разного представления о том, как должна быть устроена церковь. Патриарх Константинопольский претендует на то, что он первый иерарх, что он вот вообще самый главный, и он всеми рулит, а патриарх Московский говорит, да нет, мы тут все патриархи между собой равны. И я не думаю, что патриарх Московский согласится с притязаниями Константинопольского, а Константинопольский от этих притязаний откажется. То есть я боюсь, что этот раскол достаточно надолго.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также, кроме сайта, у нас есть еще и мобильное приложение. Обязательно скачивайте и пишите нам через него свои комментарии. Также, если не хотите качать мобильное приложение, есть Viber и WhatsApp, которые, скорее всего, есть у каждого. Плюс 7 977 850 09 96. Вопрос от Олега. Почему чем страна религиознее, тем она беднее?
Вы знаете, это абсолютно довод, основанный на целом ряде ошибок. Но, во-первых, что значит религиознее? Как вы определяете религию? Ну вот смотрите, вот у нас есть, допустим, какой-нибудь богочестивый польский городок, в котором 55% населения ходит на мессу, на католическую. У нас есть деревушка в Гаити, где 100% населения принимают участие в ритуалах вуду. И у нас получается, что гаитяне заметно религиознее поляков. Ну и мы смотрим на гаитян, что они живут заметно беднее, и говорим, во, вся беда, следовательно, от религии. А гаитяне у нас религиознее поляков, там, ну или берем, не знаю, каких-нибудь южных корейцев. Там, в Корее, в Южной, там 25% населения христиане. Или можем найти какой-нибудь городок, какое-нибудь место, где христиан особенно много, и тоже можем сказать, вы знаете, там в этой деревушке корейской, не знаю, там 80% населения методисты. И, соответственно, там тоже можем сравнить с этими бедными гаитянами. Есть очень разные религии, понимаете, с очень разными социальными последствиями. Не существует религии вообще. Какая религия имеется в виду-то? Католицизм или культ вуду, там, не знаю, православие или ислам? Или что вообще имеется в виду, какая религия? Нет религии вообще, есть разные религии с разными последствиями для социальной жизни. Есть очень много разных религий с разными последствиями. А вторая проблема в том, что корреляция не есть причинность. Да, кстати, еще надо же отметить, что, например, из стран западного мира Соединенные Штаты, например, до сих пор достаточно религиозная страна с высокой степенью влияния на религию. И мы можем посмотреть, кто богаче, там, Соединенные Штаты или Северная Корея. Там, Северная Корея абсолютно атеистическая страна. То есть такого рода сопоставления, они просто не работают. Вторая причина, по которой они не работают, то, что корреляция и причинность — разные вещи. Об этом учат на первом курсе. Мы также можем сказать, что чем более темнокожие люди живут в стране, тем она, как правило, беднее. Ну и действительно, вот посмотреть, есть же явная корреляция. То есть вот богатые западные страны, там большинство населения белое, а какие-нибудь бедные африканские страны, там население исключительно черное. Ну, есть же корреляция. А посередине будет там, скажем, Мексика, где люди довольно смуглые, но вот не настолько черные. И что, мы скажем, что богатство или бедность прямо определяется цветом кожи? Нет, конечно. Этого никто не будет принимать всерьез. Поэтому сам довод, он просто построен с самого начала на совершенно ошибочных предпосылках.
100 вопросов атеиста.
Пишет нам Павел. Добрый день, подскажите, почему так часто говорят об истинности той или иной и религии, особенно православные? Так кому или чему верить? Богу, который говорит, что истина в нем, то есть в Иисусе, или православию? Спасибо.
Так православие — это и есть право исповедания Иисуса. Понимаете, как вообще термин «православие» возник? Почему в нем возникла необходимость? Почему не просто христиане? Мы читаем в Деяниях апостольских, что ученики Господа стали называться христианами, а не стали называться православными. А зачем понадобилось еще уточнение «православные христиане»? Потому что у нас появились по мере развития церкви, появились ереси. И эти ереси, они отрицали либо божество Христа, либо его человеческую природу. Ну, одни ереси говорили, что да, он был человек, но вот Богом он не был, он был такой, ну, там, был такое тварное существо, но очень крутое, но тварное, как Арий говорил, что вот он был таким Богом сотворенным. И церковь это отвергла. Или были еретики, которые говорили, ну вот Бог-то он Бог, но человек он не такой, как мы. Он не человек на самом деле, у него нет реальной человеческой плоти. И это тоже церковь отвергла. И вот чтобы противопоставить церковную веру в Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека всем этим ересям, и появляется это слово «православное». То есть православный — тот, кто правильно славит Господа нашего Иисуса Христа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
И как раз с нашего сайта вопрос от Михаила. Почему Бог, который правит Вселенной, не может навести порядок в собственной церкви?
Потому что Вселенная, она управляется, как вам сказать, не обладает, природные явления не обладают свободной волей. И, соответственно, они не могут бунтовать против Бога и не могут впадать в грех. Люди обладают свободной волей, и поэтому люди могут впадать в грех, что они и делают. Мы живем с вами в падшем мире. И из-за этого, из-за того, что мы грешим, во всех человеческих делах наблюдается ужасающий беспорядок, в том числе в церковных делах. И Бог не может, Он отказался это делать, Бог не может напрямую порабощать человеческую волю. Это было бы абсолютно противно Его замыслу о человеке. Бог создал человека свободным, и Бог желает, чтобы человек служил Богу свободно, не под принуждением. И поэтому, поскольку Бог именно ищет им свободного служения, свободной преданности, свободной любви человека, человек может в этой любви отказать. Человек может поставить на первое место не Бога, а кого-то еще. Деньги, власть, какие-то политические страсти, что и происходит очень часто. И, конечно, это приводит к беспорядку во всех человеческих делах и беспорядку в церкви, потому что у людей есть свободная воля, люди грешат. Природа не грешит. В природе там звезды обращаются так, как им Бог установил. А вот люди, конечно, могут грешить, потому что у людей есть свободная воля.
100 вопросов атеиста.
Несколько вопросов от Алексея, наверное, стоит их разбить. Первый вопрос: верна ли теория юридического спасения, или мы должны пройти процесс обожения, чтобы спасти?
В Библии говорится, что наша проблема, и это есть у толкователей, у православных, что наша проблема, она носит двоякий характер, это и проблема вины, и проблема испорченности. То есть мы должны быть и прощены, и спасены от вины, от осуждения, мы должны быть внутренне изменены. Это примерно как наркоман, который совершил кражу. Вот если его просто... Он нуждается в избавлении от осуждения за эту кражу, но если его просто избавить от тюрьмы и не исцелить его от его зависимости, он опять совершит кражу, то есть будет бестолку. Чтобы его спасти, нужно... и избавить его от осуждения, и нужно его исцелить, нужно его исправить. Поэтому наше спасение, оно включает и, так сказать, юридический момент оправдания, и внутреннее исцеление, внутреннее преображение благодатью Святого Духа.
Второй вопрос от него же, от Алексея. Православие создало свою сотериологию?
Ну, я даже не знаю, что, собственно, имеется в виду. Сотериология, она одна и та же, в общем-то, и она выражена в Священном Писании.
Ну, а на сегодня, я думаю, что...
К сожалению, время подходит к концу. С вами всегда очень интересно. Спасибо вам за ваши вопросы, но, увы. До следующих встреч мы должны уже с вами прощаться. До свидания, всего вам доброго.
Ну, а я напоминаю, что мы все вопросы, которые не успели разобрать, обязательно разберем на следующем эфире. Обязательно присоединяйтесь к нам в следующие эфиры. И удачи, и до свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».